Глава четвертая. Серебро колледжа.
«И что пошло не так?» — спросил Марсель де Ламар.
Генеральный секретарь находился у себя в кабинете «La Maison Juste» и обращался к молодому человеку, темноволосому, худому, хмурому, одетому совершенно обычно и державшемуся напряженно. Тот сидел на диване, вытянув ноги во всю длину и засунув руки в карманы. Его ястреб свирепо смотрел на де Ламара. — Если нанимать на работу головотяпов, — начал гость, — отвечайте на вопрос. Молодой человек раздраженно пожал плечами. — Они все испортили. Проявили полную некомпетентность. Он мертв? Кажется, да. Но они же ничего не нашли. При нем была сумка или чемодан. Таких деталей я не вижу, но вряд ли. Тогда посмотри еще раз. И повнимательнее. Молодой человек лениво взмахнул рукой, словно прогоняя идею прочь. Он хмурился. Глаза были полуприкрыты. На белом лбу блестела пелена пота. — Вы нездоровы? — спросил де Ламар. — Вы сами знаете, как на меня влияет новый метод. Это большое напряжение для нервов. Вам достаточно много платят, чтобы примириться с этим неудобством. И, между прочим, я вам говорил не пользоваться новым методом. Я ему не доверяю. Да, — Да-да, хорошо, я посмотрю. Но не сейчас. Мне нужно прийти в себя. Но прежде я должен вам кое-что сообщить. Кто-то наблюдал. — Зачем? — За операцией? — Кто это был? — Понятия не имею. Не могу сказать. Но там точно был кто-то еще. И он все видел. — А исполнители догадались? — Нет. — Это все, что вам известно? — Да. — Все, что можно было узнать. Кроме разве что... Но больше он ничего не сказал. Генеральному секретарю была хорошо знакома эта его манера. Надо было просто подождать. И в конце концов молодой человек заговорил снова. — Кроме разве что того факта, что это могла быть она. «Та девушка. Учтите, я ее не видел, но это могла быть она». Говоря это, он пристально смотрел на де Ламара. Его работодатель написал пару фраз на официальном бланке, сложил его пополам и надел на ручку колпачок. «Прошу, Оливье, отнесите это в банк, а потом отдохните как следует. Хорошо, ешьте». «Восстановите силы!» Молодой человек развернул бумагу, внимательно прочел и лишь затем снова сложил, положил в карман и молча вышел. Однако прежде он успел кое-что заметить, то, чего ни разу не видал раньше. При упоминании о девушке губы Марселя де Ламара дрогнули. Лира бросила рюкзак на пол и упала в старое кресло. — Почему ты спрятался, когда увидел доктора Полстеда? — спросила она. — Я не прятался, — возразил Пантелеймон. — Еще как прятался! — юркнул ко мне под пальто, едва заслышав его голос. — Просто не хотел мешать, — сказал он. — Давай скорее откроем и посмотрим, что внутри. Он уже внимательно обнюхивал рюкзак, поднимая носом пряжки. — Это точно его. Тот же самый запах. «Не из тех одеколонов, какие делает отец Мириам». «Сейчас нельзя», — возразила Лира. «У нас всего 20 минут, чтобы добежать до колледжа и успеть к доктору Либерсон». Каждому студенту полагалось ближе к концу семестра явиться к своему наставнику и выслушать все, что тот хочет ему сказать. Похвалу, увещевание работать усердней, благодарность за хорошую работу, рекомендации по списку чтения на каникулах. Лира никогда не пропускала эти официальные встречи, и если она сейчас не поторопится, она встала, но пан не сдвинулся с места. «Это лучше спрятать», — сказал он. «Зачем? Сюда все равно никто не зайдет. Тут совершенно безопасно. Я серьезно. Вспомни того человека вчера ночью. Кому-то эта вещь так нужна, что он готов убить за нее». Лира согласилась, что это не лишено смысла, и откинула линялый ковер. Под досками у них было особое место, куда можно было прятать всякие вещи. Правда, слишком маленькое, но они все равно сумели запихнуть туда рюкзак и прикрыли все сверху ковром. Уже мчась по лестнице вниз, Лира услышала, как часы на Иордане отбивают без четверти 11. Они успели ровно за минуту до назначенного времени, и теперь сидели, красные запыхавшиеся, слушая похвалы доктора Либерсон. Судя по всему, Лира делала успехи и даже начала разбираться в тонкостях средиземноморской и византийской политики, хотя, конечно, всегда есть опасность решить, будто поверхностное знание событий ничем не отличается от фундаментального понимания стоящих за ними принципов. Лира соглашалась и с воодушевлением кивала. Она и правда могла подписаться под каждым словом. Ее наставник, молодая леди с коротко подстриженными светлыми волосами и Дэймоном-щеглом, наградила ее скептическим взглядом.
«Непременно читайте литературу», — сказала она. «Франкопан очень хорош. У Хьюза Уильямса неплохая глава о левантийской торговле. И не забудьте...» «О, да, торговля, доктор Либерсон. А с Левантом, простите, что перебила, всегда торговали розами, благовониями и тому подобными вещами. И еще курительным листом. Да, с тех пор, как его открыли. Важным поставщиком розового масла и оттара в средние века была Болгария, но торговля с ней очень пострадала от балканских войн и пошлин, которыми Османская империя обложила перевозки через Босфор. Кроме того, у них несколько изменился климат, и тамошние производители больше не могли выращивать лучшие коммерческие сорта, поэтому рынок сдвинулся на восток».
«Вы не знаете, почему у них сейчас проблемы?»
«А у них проблемы?»
Лира вкратце описала положение, в которое попал отец Мириам, упомянула о невозможности раздобыть сырье для фабрики.
«А вот это уже интересно», — задумчиво сказала доктор Либерсон. «История, как видишь, не заканчивается. Она продолжается все время, в том числе и в наши дни. Думаю, нынешние проблемы объясняются в основном региональной политикой. Я изучу этот вопрос». Хороших каникул, Лира.
Конец осеннего семестра был традиционно отмечен рядом церемониальных мероприятий, своих у каждого колледжа. Святая София в целом не одобряла ритуалов, ну хорошо, если уж вы так настаиваете, и потому ограничилась обычным для таких случаев чуть более сносным ужином для студентов и преподавателей. Иордан, напротив, закатил пир основателей, великолепный и кулинарно избыточный. В юные годы Лира всегда с нетерпением предвкушала пир основателей. Не потому, что ее на него приглашали, разумеется, нет, а потому, что это был шанс заработать несколько гиней, полируя серебро. Это само по себе уже стало традицией, и после быстрого ланча с подругами в Святой Софии, Мириам, кажется, заметно повеселела, Лира помчалась в буфетную Иордана, где мистер Коулсон, стюарт, уже выставил на стол батарею блюд, тарелок, кубков и чаш, и к ним большую жестянку Редверса. Стюарт был старшим из слуг, и отвечал за все церемонии колледжа, за парадные ужины, серебро и гостиную со всеми ее сокровищами. Некогда Лира боялась мистера Коулсона больше всех в Оксфорде, но в последние годы он вдруг начал проявлять совершенно неожиданную человечность. Она села в торце стола, накрытого грубым зеленым сукном, обмакнула влажную тряпку в полировальный порошок и принялась натирать посуду, пока отражения в серебре не поплыли и не растворились в свете нефтяных ламп.
«Хорошая попытка», — заметил Стюарт, поворачивая чашу и придирчиво изучая безупречное сияние.
«Сколько это все стоит?» «Мистер Коусон», — полюбопытствовала Лира, берясь за самое громадное блюдо, фута два в поперечнике с круглым углублением посредине.
«Этому серебру нет цены», — отозвался тот. «Его невозможно заменить. Сейчас такого не купишь. Подобные вещи просто перестали делать. Навык утрачен. Вот этому, — он указал на блюдо, над которым трудилась Лира, — 340 лет. Оно толщиной в 2 гинеи. Никакими деньгами такое не измерить. Вероятно, этот пир последний, где мы его используем, — добавил он со вздохом.
— Что, правда? Но почему?
— Ты же никогда не видела пир целиком, да? — сказал старик. Ужинала в зале и даже за высоким столом, но никогда не оставалась до конца пира, не так ли?
— Ну, меня же не приглашали, — кротко заметила Лира.
Это было бы неправильно, и в гостиную меня бы потом тоже не позвали, не говоря уж обо всем прочем.
С непроницаемым лицом протянул мистер Коулсон.
Так что нет, я понятия не имею, зачем нужно это большое блюдо. Трюфели подавать на десерт?
Попробуй поставь его. Лира опустила посудину на стол. Она перекатилась на круглом выпуклом донышке, наклонилась и замерла в таком неудобном положении.
«Неудобное оно какое-то», — заметила Лира.
«Потому что его не ставят. Его носят. Это емкость для розовой воды».
«Для розовой воды», — Лира с новым интересом посмотрела на старика.
«Именно. После мяса и перед десертом гостям приносят розовую воду в четырех чашах. Это самое лучшее. Джентльмены из колледжа и их гости могут смочить пальцы или, если пожелают, салфетку. Но в этом году нам перестали поставлять розовую воду. Хватит только для этого пира».
«А разве нельзя достать еще? Розы-то везде растут. У магистров в саду полно роз. Из них же можно сделать розовую воду. Да я бы сама смогла. Вряд ли это так уж трудно».
«О, в английской розовой воде недостатка нет», — сказал Стюарт, снимая с полки над дверью тяжеленную бутыль. «Но она слишком водянистая. В ней нет тела, субстанции. Самую лучшую привозят из Леванта и даже из более отдаленных мест. Вот, понюхай». Он вынул пробку. Лира склонилась над бутылью, и на нее пахнуло густым ароматом всех роз, какие цвели в этом мире с начала времен. Нежность и мощь его были столь глубоки, что выходили за пределы сладости и сложности, и там, по ту сторону, превращались в нечто ясное, чистое, прекрасное и совершенное в своей простоте. Так мог бы пахнуть сам солнечный свет.
«О!» — сказала она. — Теперь я поняла. И это все, что осталось?
— Да. Последнее, что я сумел достать. Думаю, у мистера Эллиса, казначея в кардинал-колледже, припрятано несколько бутылок. Он бережет их, как зеницу ока. Придется налаживать с ним отношения.
Мистер Коусон всегда говорил так сухо, что трудно было понять, шутит он или уже нет. Но история с розовой водой была очень уж интересной. — Так откуда, вы сказали, взялась вот эта вода? — Та, что лучше всего, — переспросила Лира.
— Из Леванта. В основном из Сирии и Турции, насколько я понимаю. Говорят, знатоки чувствуют разницу и понимают, из какой именно страны привезена вода. Но мне это никогда не удавалось. Это же не вино, такая или портвейн, когда в каждом бокале целая сокровищница вкуса, и стоит только разобраться, как уже не спутаешь один винтаж с другим. Не говоря уж о разных сортах вина. Когда речь идет о вине, ты можешь пользоваться языком и всеми его вкусовыми сосочками. К твоим услугам весь рот. А розовая вода — это же только запах. Однако я уверен, что есть люди, которые могут отличить одну воду от другой.
А почему возникли перебои с поставками?
Полагаю, все дело в тле. «Итак, Лира, ты закончила?»
«Только один подсвечник остался, вот этот. Мистер Коулсон, а воду, у кого вы ее покупаете?»
«У фирмы под названием Сиджвик». «Почему ты вдруг заинтересовалась розовой водой?»
«Да я вообще всем интересуюсь».
«А, действительно, а я забыл. Но тогда тебе пригодится вот это».
Открыв ящик, он вынул крошечную стеклянную бутылочку размером не больше мизинца Лиры.
«Так, вынимай пробку, держи ровнее».
Лира сделала, как велел мистер Коулсон, и тот с величайшей осторожностью, идеально твердой рукой, наполнил флакон розовой водой из большой бутыли.
«Вот, — сказал он, — столько мы можем потратить. Раз уж тебя не приглашают на пиры, в гостиную тоже не пускают. Пусть у тебя будет это».
«О, — сказала Лира, — спасибо.
Теперь тебе пора. Кстати, если захочешь узнать про Левант, Восток и все остальное, спроси у доктора Полстеда из Дарома.
— А, точно. Спасибо вам, мистер Коусон.
Она вышла из буфетной в самое начало зимнего вечера и без особого энтузиазма посмотрела через Броуд-стрит на здание Даромского колледжа. Доктор Полстед сейчас точно у себя. Можно перейти дорогу, постучаться в дверь. Он наверняка впустит ее, радушно усадит в кресло и примется рассказывать про левантийскую историю так долго и нудно, что уже через 5 минут она пожалеет, что пришла.
— Ну что? — спросила она пана. — Ой, нет. Можем зайти в любое другое время. О рюкзаке ему все равно рассказывать нельзя. Он скажет, идите в полицию, а мы скажем, что не можем, и... — Пан, в чем дело? А в чем дело? — Ты мне чего-то не договариваешь. Вовсе нет? Пошли посмотрим на рюкзак. — Не сейчас. Это может и подождать. Не забывай, нам еще нужно работать. Начнем сегодня, меньше останется на завтра.
— Ну, давай хотя бы рюкзак с собой возьмем.
— Нет, он сейчас в полной безопасности. Скоро мы вернемся в Иордан на каникулы. А если взять его сейчас в Софию, ты все время будешь подбивать меня посмотреть, что там. И вообще я не подбиваю. Ты даже сам не замечаешь.
Когда они вернулись в колледж, пан тут же притворился, что ложится спать, а Лира принялась проверять ссылки в окончательном варианте эссе и думать про рюкзак. Через некоторое время она надела последнее чистое платье и отправилась вниз ужинать. На ужин была вареная баранина, а подруги уговаривали ее пойти с ними на концерт в муниципалитете, где весьма привлекательный молодой пианист будет сегодня играть Моцарта. Это звучало очень соблазнительно, но сегодня мысли Лиры были заняты другим, так что, разделавшись с рисовым пудингом, она тихонько ускользнула, накинула пальто и отправилась по Броуд-стрит в паб под названием «Белая лошадь». Молодым леди вообще-то не полагалось вот так запросто в одиночестве ходить по пабам, но Лира в своем теперешнем настроении совсем не была похожа на леди. К тому же она кое-кого искала и почти сразу нашла. Бар в «Белой лошади» был маленький и узкий. Чтобы убедиться, здесь ли тот, кого она ищет, Лире пришлось пробираться через обычное вечернее столпотворение офисных служащих в маленький закуток в глубине. В разгар семестра он был бы битком набит студентами, потому что «Белая лошадь», в отличие от других пабов, пользовалась популярностью как у городских, так и у обитателей колледжей. Год заканчивался, и студенты должны были скоро разъехаться до середины января. Но сегодня Лира пришла сюда не как студентка, а как местная жительница. Тут-то в закутке она и нашла Дика Орчарда в компании Билли Орнера и двух незнакомых девчонок.
— Привет, Дик, — сказала она.
Его физиономия, очень симпатичная физиономия, просияла. Волосы у Дика были черные, кудрявые и блестящие, черты лица точеные, кожа загорелая и здоровая. Такие лица хорошо выходят на фотограммах. Ничего не плывет, не размазывается, а в глазах плещется смех и веселье. На шее у Дика красовался синий-белый платок в горошек в цыганском стиле. Его Дэймон, хорошенькая лисичка, тут же радостно вскочила, чтобы поздороваться с паном. Эти двое всегда друг другу нравились. Когда Лире было 9 лет... Дик возглавлял банду мальчишек, которые толклись вокруг рынка. Она тогда очень его уважала за то, что он умел плевать дальше всех. А совсем недавно у них произошел краткий, но бурный роман, и, что самое главное, они сумели расстаться друзьями. Лира искренне обрадовалась, обнаружив его тут, но виду, конечно, не подала, только не на глазах у других девушек.
— Ты где была? — тут же спросил Дик. — Много недель тебя не видел.
— Дела, — уклончиво ответила Лира. — Встречалась с разными людьми, книжки читала.
— Привет, Лира! — поздоровался и Билли, славный парень, который еще с начальной школы ходил за Диком хвостом. — Как поживаешь?
— Привет, Билли. Найдется мне тут местечко?
— Это еще кто такая? —
спросила одна из девиц. Вопрос проигнорировали. Билли подвинулся на длинной скамье, и Лира села рядом.
«Эй!» — сказала другая. «А полегче задницей двигать нельзя?»
На нее Лира тоже не обратила внимания.
«Все еще работаешь на рынке, Дик?» — спросила она.
«Не, поматросил и бросил. Так, то картошку гребу, то капустой кидаюсь. Я на почтовом складе работаю. Что пить будешь, Лира?»
«Барсука».
Лира внутренне порадовалась, что не ошиблась насчет его работы. Дик встал и протиснулся мимо одной из девиц.
«Да ты что вообще творишь, Дик?» — возмутилась она. «Она вообще кто?»
«Моя подружка». Он бросил взгляд на Лиру с ленивой улыбкой на дне глаз. Она ответила спокойным, смелым, заговорщическим взглядом. Дик ушел, девица подхватила сумочку и, жалуясь и бурча, поплелась следом. Лира на нее даже не посмотрела.
— Как он сказал, тебя зовут Лира? — спросила другая девица.
— Да. — Это Эллен, — представил ее Билли. — Работает на телефонной станции.
— Славно, — сказала Лира. — Ну, а ты, Билли, чем занимаешься?
— Я у Аскота на Хай-стрит.
— Пианино продаешь? — Не знала, что ты умеешь играть.
— Не умею. Я гружу. Сегодня в мэрии концерт. У них там рояль так себе. Вот они взяли у нас на прокат другой. Хороший. 3 человека его тащили. Но были бы деньги, а люди найдутся. А ты что делаешь? Уже все экзамены сдала?
— Не. «Какие экзамены? Ты что ли студентка?» — в разговор снова вмешалась Эллен. Лира кивнула.
Вернулся Дик с полпинтой барсука. Девушка, которая пошла за ним в бар, куда-то исчезла.
«О, половинка! Спасибо за половинку, Дик. Если бы я знала, что ты не при деньгах, я бы воды спросила».
«А где Рэйчел?» — поинтересовалась Эллен. «Я взял полпинты, потому что читал в газете статью». Дик поставил стаканы на стол и сел. «Там сказано было, что женщине за раз можно выпить вот столько и не больше. Не то от слишком крепкого питья, у них совсем мозги набекрень, и начинают их одолевать всякие разнузданные желания и вожделения».
«Верно. С этим ведь не каждый парень справится», — согласилась Лира.
«Ну, я-то могу, но есть ведь ни в чем не повинные очевидцы», — возразил Дик.
«А Рэйчел, что ушла?» — не унималась Эллен, рыская взглядом в толпе. «Ты сегодня прямо совсем как цыган», — сказала Лира Дику.
«Нужно показывать себя с лучшей стороны», — усмехнулся тот.
«Считаешь, что твоя лучшая сторона цыганская?»
«Ты разве забыла, что у меня дедушка цыган? Джорджо Брабант тоже красавец, весь в меня. Приедет в Оксфорд на этой неделе, я вас познакомлю».
«Ну, с меня хватит», — заявила Эллен.
— Ой, да ну тебя, Эллен.
— Я ухожу с Рэйчел, можешь тоже пойти, или как хочешь.
Она встала, и Дэймон Скворец у нее на плече захлопал крыльями. Билли вопросительно посмотрел на Дика, тот пожал плечами, и Билли тоже поднялся из-за стола. — Пока, Дик, пока, Лира. И он повел девушку на улицу через переполненный паб. — Смотри-ка, — заметил Дик, — мы остались одни.
— Расскажи мне про почту. Что ты там делаешь?
Это главный сортировочный склад всей Южной Англии. На особых почтовых поездах привозят запечатанные мешки, а мы их открываем и сортируем что куда. Потом выносим в ящиках разного цвета для разных мест и грузим на другие поезда или на дирижабли, если почта в Лондон.
— И так целый день? — спросила Лира.
— И день, и ночь, круглые сутки. А тебе зачем нужно?
Может, скажу потом, а может и нет. Какие у тебя смены?
На этой неделе ночные. Сегодня в 10 начинаю.
А есть у вас там такой человек? Крупный, коренастый. Кажется, работал в понедельник ночью и вчера ночью тоже. У него еще что-то с ногой.
Странный вопрос. У нас там сотни человек работают, особенно в это время года.
Да, уж надо полагать.
Но я, похоже, знаю, о ком ты говоришь. Есть один большой, довольно жуткий тип. Его зовут Бенни Моррис. Сегодня я от кого-то слышал, что он вроде с лестницы свалился и ногу повредил. Жалко, что не шею. И он работал вчера ночью, по крайней мере, первую половину смены, а потом взял и смылся. Во всяком случае, после полуночи его никто не видел, а сегодня вечером говорили, что он ногу сломал. Или типа того.
— А со склада легко выбраться, так, чтобы никто не заметил?
— Только не через главные ворота. Там точно кто-нибудь увидит. Зато довольно легко перескочить через забор, ну или пролезть через него. Лир, да в чем дело?
Бинди, его Дэймон, вспрыгнула рядом с ним на скамью и теперь смотрела на девушку блестящими черными глазами.
Пан сидел на столе рядом с локтем Лиры. Оба Дэймона внимательно следили за беседой. Лира наклонилась к Дику и понизила голос. «Вчера ночью, примерно после полуночи, кто-то перелез через складские ворота со стороны огородов, прошел вдоль реки и встретился с другим человеком, который прятался среди деревьев. Потом со стороны вокзала пришел еще один, и они вдвоем на него напали, убили его и спрятали тело в камышах. Но сегодня утром трупа там не было, мы проверили».
«Откуда ты все это знаешь?»
— Оттуда, что мы все это видели.
— А в полицию почему не пошли?
Лира медленно сделала глоток пива, не сводя глаз с Дика. — Мы не можем, — сказала она наконец. — Есть причины.
— Что вы там вообще делали у реки, да еще после полуночи?
— Репу воровали. — Неважно, что мы делали, это к делу не относится. Но мы там были и все видели.
Бинди внимательно посмотрела на пана. Пан посмотрел на нее таким же кротким и невинным взглядом, каким Лира смотрела на Дика.
— А эти двое тебя не видели?
— Если бы видели, то погнались бы за нами и постарались бы тоже убить. Дело вот в чем. Они не ждали, что их жертва станет сопротивляться. Но у того человека был нож, и он порезал одному из нападавших ногу.
Дик слегка отшатнулся и удивленно заморгал. — И говоришь, ты видела, как они бросили тело в реку?
— Ну, в камыши. А потом они ушли в сторону пешеходного моста и газовой станции. Один помогал другому, тому, у кого нога пострадала.
— Если тело просто швырнули в камыши, значит, им потом пришлось вернуться и избавиться от него. Его же там мог найти кто угодно. Дети вечно возле реки играют, и люди по тропинке ходят туда-сюда. Днем уж точно.
— Мы не стали дожидаться.
— Ну, еще бы.
Лира допила пиво.
— Еще хочешь? На сей раз принесу тебе пинту.
— Нет, спасибо. Я скоро пойду.
— Тот другой человек. Не тот, на кого напали, а который ждал. Ты успела его разглядеть?
— Нет, не особенно. Зато мы его слышали. И именно поэтому, — она оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что на них никто не смотрит, — в полицию мы пойти не можем. Мы слышали одного полисмена, он с кем-то разговаривал. Так вот, это был тот же голос, тот же самый голос. Убийцей был полисмен.
Дик чуть не присвистнул, но удержался и сделал большой глоток пива. — Да уж, — пробормотал он, — неувязочка вышла.
— Дик, я не знаю, что мне делать.
— Лучше всего ничего. Просто забудь обо всем этом.
— Не могу.
— Потому что ты все время об этом думаешь. Подумай о чем-нибудь другом.
Лира кивнула. Лучшего совета она от него не получит. Но тут она действительно подумала кое о чем другом. — Дик, а у вас ведь нанимают дополнительных рабочих на Рождество? На Королевской почте.
— На ту. Работу ищешь?
— Возможно.
— Ну, как надумаешь, иди прямо в контору и спроси там. Только учти, работа тяжелая. На то, чтобы повсюду шнырять и играть в детективы, времени точно не останется.
— И не собираюсь. Просто хочу у вас осмотреться. Да и надолго все равно не выйдет.
— Уверена, что не хочешь еще выпить?
— Уверена.
— Чем еще сегодня будешь заниматься?
— Дела делать, книжки читать.
— Побудь со мной. Проведем приятное время. Ты и так всех девчонок распугала. Хочешь меня совсем одного оставить?
Никого я не распугивала.
Да они тебя до полусмерти испугались.
Лира смутилась и даже начала краснеть. Что и говорить, с обеими барышнями она держалась крайне невежливо. Неужели так трудно было вести себя хоть немного приветливее? В другой раз, Дик. Сказать это тоже оказалось нелегко.
Все обещаешь, проворчал он, впрочем, довольно добродушно.
Понятное дело, ему не составит труда найти себе другую девушку. Такую, которой нечего стыдиться, и у которой нормальные отношения с ее Дэймоном. И время они проведут приятно, как он и сказал. На мгновение Лира позавидовала этой другой, неизвестной девушке, потому что Дик и правда был хорошей компанией. Он был внимательным и симпатичным, но тут она вспомнила, что уже через пару недель в этой хорошей компании стала чувствовать себя как в клетке. В ее жизни столько всего важного, но такого, до чего ему и дела нет, или о чем он даже не знает. Вот, например, об отчуждении, которое возникло между ней и паном, с ним точно не поговорить. Она встала, потом наклонилась и застала врасплох поцеловала. «Долго тебе ждать не придется», — шепнула она.
В ответ Дик улыбнулся. Бинди с паном ткнулись друг в друга носами, потом пан запрыгнул Лире на плечо, и они вышли на холодную улицу.
Лира свернула налево, но вдруг остановилась, подумала секунду и перешла через дорогу к Ардан-колледжу.
— Что теперь? — спросил пан, когда она помахала рукой привратнику.
— Рюкзак. Они молча поднялись по лестнице в ее старую комнату, заперли за собой дверь, включили газовую лампу, потом закатали ковер и сняли доску. Под ней все оказалось точно в том виде, в каком они его оставили. Вынув рюкзак из тайника, Лира поставила его на кресло поближе к лампе. Пан свернулся рядом на столике. Лира расстегнула пряжки. Она была бы рада рассказать Дэймону, до чего ей не по себе. Ей было грустно. Она испытывала чувство вины и в то же время сгорала от любопытства. Но говорить с паном было так трудно. — Кому мы об этом расскажем? — тихо спросил он.
— Это зависит от того, что мы найдем.
— Почему?
— Не знаю. Может, и нет. Давай просто... Она замолчала на полуслове.
Под клапаном рюкзака на самом верху лежала аккуратно сложенная рубашка, когда-то она была белой, и свитер из грубой темно-синей шерсти, и то, и другое заштопанное, и не раз. Пара изношенных сандалий на веревочной подошве, жестяная коробка размером с большую Библию, перетянутая толстыми резинками. Внутри было что-то тяжелое. Лира вертела коробку в руках, но никаких звуков изнутри не раздавалось. Рисунок на крышке почти стерся, но все равно можно было понять, что когда-то в жестянке был турецкий курительный лист. Лира все-таки открыла коробку и увидела внутри несколько флаконов и закрытых картонных коробочек, плотно переложенных ватой.
— Наверное, это имеет какое-то отношение к ботанике, — заметила она.
— Все? — спросил пан.
— Нет, еще футляр с туалетными принадлежностями или что-то в этом роде.
В футляре из линялого холста лежали бритва, помазок и почти пустой тюбик зубной пасты.
— Там еще что-то есть, —
сообщил пан, засовывая мордочку в рюкзак. Лира нащупала книгу, нет, две, и вытащила их. Обе, к несчастью, были на неизвестных ей языках, но, судя по иллюстрациям, одна могла быть учебником по ботанике, а во второй, судя по столбцам недлинных строк, была напечатана большая поэма.
— Ну и это еще не все,
— заметил пан. — На самом дне лежала пачка бумаг, три или четыре статьи из научных журналов, все о растениях, маленькая потрепанная записная книжка, в которой, кажется, были имена и адреса со всей Европы и не только, несколько засаленных и покрытых пятнами страниц, исписанных от руки едва различимыми карандашными строчками. Журнальные статьи были на латыни и немецком, но эти записки на английском.
— Ну что? — спросил пан. — Прочитаем?
— Конечно, но только не здесь. Тут ужасное освещение. Непонятно, как мы вообще тут работали.
Лира сложила исписанные карандашом страницы и сунула их во внутренний карман пальто, а все остальное положила на место и только после этого отперла дверь, собираясь уходить.
— А мне будет позволено их прочесть? —
спросил пан. — О, ради бога! Возвращаясь в колледж Святой Софии, оба не проронили ни слова.